обозначена тема, которая волнует очень многих. Особенно волнует родителей и, соответственно, педагогов. Не менее волнует священников, а лучше сказать, вообще всю церковь и всю церковную общественность. Мы прекрасно понимаем одну простую, по крайней мере, истину. Как все проблемы порождаются тем, когда человек не является вот тем, о котором сейчас сказали, человеком с большой буквы, а когда он очень мало похож на себя, когда часто мы видим, он даже и недостоин именования человека. Мы все понимаем, что именно отсюда проистекает то множество, бесконечно, я бы сказал, множество проблем, более того, трагедий, более того, таких трагедий, которые приводят к уничтожению целых народов, целых государств, целых цивилизаций. И все проистекает откуда? Все оттуда же, из того, что человек не является, увы, человеком. В то же время мы понимаем и другое. Даже интуитивно, еще не осознавая и не имея возможности описать все это в деталях, понимаем и другое. Когда, напротив, мы видим именно человека, видим и ощущаем, видим, воспринимаем непосредственно, мы понимаем, как вокруг него создается некий оазис жизни. И красоту, и безобразие создает человек. И скорби, и радости создает человек. И когда мы начинаем говорить, что объективные условия порождают то или другое, то, тем не менее, наверное, все мы понимаем, что сами эти объективные условия являются ничем иным, как порождением опять-таки кого? Человека. Правда, мы понимаем и другое. Когда мы говорим «человек», то мы не обязательно думаем о каком-то одном человеке. Речь идет не об этом. В данном случае слово «человек» употребляется в собирательном смысле. Церковь всегда говорит о том, что в человеке кроме тела, кроме души даже, есть еще дух. Это вот то высшее, что отличает его от всех других творений, которые мы видим в своей жизни. И этот дух человека формируется кем? Самим человеком. Формируется его содержание самим человеком. Каким образом? Мы постоянно, можно сказать, почти каждое мгновение, почти каждую минуту стоим перед выбором, мы, то есть я, личность, перед выбором чего? Добра или зла. Перед совестью стоим. Вот где происходит формирование человеческого духа. Слышите, где? Я могу быть бессовестным не только в своих поступках и делах, я могу быть таковым в своих мыслях, которых никто не видит. Вот где происходит уже формирование моего духа. Я могу внешне даже быть вполне приличным человеком, а дух может быть черным, мрачным и грязным. Вот этот дух, который формируется каждым человеком, я говорю о содержании этого духа, в конечном счете, ведь он формируется не только в отдельном человеке, но он формируется и в обществе в самом народе создается дух нации, дух государства. И это именно в конечном счете определяет то, что мы иногда именуем объективными условиями. Нет-нет, объективные вовсе не в том, что независимые от нас, они становятся независимыми, но порождаются именно нами. И вот в связи с этим, конечно, вновь и вновь встает вопрос о том, о чем мы говорим, когда ставим вопрос воспитания человека. Что же мы подразумеваем под тем человеком с большой буквы, о котором мы говорим, которого хотим воспитать, которого, следовательно, мы не видим, Есть он, этот объективный человек? Возможно ли становление его или нет? О ком мы говорим, интересно? Постоянно говорим, воспитание человека. О ком? Кто это? Опишите. Не могли бы сказать, кто это такой? Какие его свойства, которые действительно мы бы рассматривали, как вот да, вот это и есть действительно человек. Кто это? Талантливый? Образованный? Общительный? Многознающий? Гений? А можете наоборот. Человек, который может ориентироваться в любой среде, или тот человек, который абсолютно свободен от уз совести, правда же, да здравствует свобода. Кто этот человек, интересно? О ком мы говорим? Ой, как было бы интересно послушать бы мнение, я понимаю, не ответ, потому что ответ, ну, кто это будет претендовать на то, что он сразу ответит, а мнение все-таки о том, и вот в частности, может быть, педагогов, мнение о том, все-таки о ком же идет речь, когда мы говорим о необходимости воспитания человека с большой буквы. О ком это? Может, потом придется сказать, в связи с чем возникает вопрос, с какими еще особенностями этой проблемы. Но вот сейчас никто не желал бы все-таки поделиться своими соображениями с тем, чтобы мы потом могли продолжить и дальше нашу встречу, может, встречу диалогическую, даже встречу, вот в связи с постановкой этого вопроса. О ком мы говорим-то все-таки? О ком интересно? Может быть, пожалуйста, кто-то, если имеет слово, знаете, как в древности было, кто имеет слово? Человек встает, я скажу, вот я так понимаю, я так думаю. Пожалуйста, давайте обсудим мы с вами. Это же главный вопрос, когда мы говорим о педагогике, о воспитании, о нашем будущем, о всем. Главный вопрос – кто этот человек, которого мы хотим воспитать? Как вы думаете?
Извините, пожалуйста, но у меня только одно слово сказать. Я бы считал человеком того, кто обладал бы чувством жертвенности. Чувством жертвенности.
Вы знаете что? Я вам скажу, у меня есть только... Муська. Знаете, кто такой Муська? Не знаете. У нее бывают котятки. И знаете, что произошло? Однажды забежали собаки. И она одна трех собак разнесла в пух и прах. Причем еще момент, схватит, и все. И от Муськи ничего не останется. Я поразился ее жертвенности даже. О какой жертвенности мы говорим? Верно, очень хорошее слово. Ну о чем? Смотрите, моя Муська, это такой герой, который еще поискать. Одна против троих, которые, по крайней мере, в 20 раз больше ее были по размеру. Но это я так, просто полушутки, полусерьезно. Да. Так, пожалуйста.
Ну, хочется видеть человека, который знает Бога, человек, который Бога боязнен. Это человек, который Дух Святой стяжал. Вот такого человека хочется видеть, и, соответственно, у него будут другие там дары, положительные черты по отношению к обществу, к другим людям, к себе тоже. Ну, богобоязненный человек.
Да, тоже непросто, да. Конечно, тут каждый из ответов содержит в себя, я вижу, те положительные действительно моменты, которые присутствуют в этом, но здесь есть вот возникают некоторые «но», очень непростые причем, да. Но поговорим потом, хорошо?
Ну, вообще, если говорить о человеке, я думаю, что это... мы думаем о положительных каких-то эмоциях, значит, человек – тот, кто может стать, допустим, примером какому-то другому человеку. И если он должен стать примером какому-то другому человеку, значит, в нем должны быть только положительные как эмоции, так и действия, так, наверное, и мысли. Потому что если мысли будут какими-то плохими, то, соответственно, с плохими мыслями вряд ли можно о чем-то добром и хорошем говорить и быть примером к чему-то.
Спасибо.
О, пожалуйста.
Женщина тут говорила о том, что хорошо бы воспитать верующего человека, богобоязненного, да, человека. Вот. А я хотела бы... Я не педагог, я просто как родитель, да, как мама. Мне недавно ребенок сказал слова благодарности за то, что мама с папой, спасибо за то, что вы привили мне чувство там, порядочности, да, по отношению к другим людям. Но Вера, к сожалению, мы не смогли воспитать ребенка Вере. Ну, переходный возраст, возможно, все это еще впереди, мы стараемся. Вот. Но вот это качество, мне кажется, оно очень по отношению поступать порядочно, анализировать свои поступки, выстраивать свою жизнь порядочно по отношению к другим людям. Это, мне кажется, очень важно.
Я бы хотела видеть в человеке ответственность. Потому что если есть ответственность, тогда ты не будешь поступать не так, как поступал с тобой другой человек, а как вот порядочный человек, но ответственность. В общем. И еще мне очень нравится такое понятие мудрость. Мудрый и ответственный.
Он должен соответствовать качествам, которые ценят каждый, наверное, из нас. Этой ответственности, я тоже об этом подумала в первые минуты. И мудрость, и доброта, щедрость, другие положительные качества. В общем, создавать собой тот образ, который в наших душах и сердцах располагает к себе.
В моем понимании, человек – это личность. Это как сосуд. А вот чем он будет наполнен, наверное, зависит от нас, от учителей, от педагогов, как мы будем воспитывать. И вообще вопрос воспитания, он очень сложный, он очень многогранный. И все выступающие, они как бы говорили о разных сторонах вот этого очень сложного, очень важного процесса воспитания. Вот. Но вот воспитать личность, чтобы можно было сказать, что человек с большой буквы, наверное, это задача каждого педагога.
Мой внук, да, он будущий взрослый человек, да? Я бы не хотела, чтобы наши подростки, я бы не хотела, чтобы мы боялись Бога. Потому что вы сказали, что Бог боязнь. Знаете, от этого слова может человек уйти от этого. А если он любит, если он признает и не боится этого, я думаю, тогда можно о чем-то говорить и в дальнейшем. И когда они подростки, когда они уже проходят этот период времени, вот тогда уже можно. А до этого можно уйти от этого вопроса, потому что страх, он закрывает все.
Мы когда общались с педагогами, было такое мнение, что идеальная вообще система воспитания человека была именно в советской школе. Там не было Бога. Но там воспитывалось чувство ответственности, чувство любви к родине. Люди знали, что воровать нельзя, что должна быть крепкая семья, что развод – это плохо. Люди были готовы отдать свою жизнь за свою родину, люди готовы были совершить подвиг. И, в общем, они жили хорошо, они жили честно, они достойно проживали свою жизнь. И вот есть такое мнение, что вот это правильно. Да? Любовь к обществу, любовь к родине, жизнь на благо родной страны. Ну, в общем, и без Бога вполне можно даже и воспитать хорошего, достойного во всех отношениях человека.
Что хотите?
Я учитель сельской школы. Значит, у нас очень много детей не местных. Ну, получилось так. Вы знаете, вот очень много жестокости в них. Я не знаю, вот кто их воспитывает, как они воспитываются. И вот что я хочу сказать. Я бы хотела видеть вот отсутствие... Вот сейчас что в них? Отсутствие милосердия, отсутствие сострадания, отсутствие даже понятия доброты. Вот недавно даже царские дочери, они были сестрами милосердия. Они отдавали себя, раненым. Вы знаете, вот я бы хотела, чтобы вот недавно, что мы здесь все, вот это нужно принимать. Почувствовать боль человека другого, а то ведь они этого не чувствуют.
Не подумайте, что сейчас я сделаю какое-то открытие и скажу то, о чем никогда вы не слышали, что-то является чрезвычайным. Да. Конечно, само наименование «человек с большой буквы» предполагает, и я бы сказал, прямо указывает, что мы говорим о каком-то совершенстве человека. Не правда ли? О совершенстве, значит, человека. Мы же не с маленькой буквы, а с большой. Поэтому, когда мы говорим о воспитании человека, то есть мы говорим ни о чем другом, как воспитать вот такого обычного, которым являемся все мы, а тем более, который еще только еще зарождается, который еще формируется, из которого можно сделать все, что угодно. Мы хотим воспитать некое совершенство. И вот здесь и возникает вопрос, что же такое является тем совершенством, благодаря которому вот этот человек вдруг становится и может быть назван человеком, как говорят, с большой буквы. Вот те ответы, которые здесь были, я бы сказал, все хороши. И даже тот ответ, который говорили, что надо Бога бояться, и тот ответ, который говорит, нет, оба ответа правильны, вы знаете? Оба совершенно верны, и тот, и другой. Почему? По какой причине можем так говорить? По очень простой. Все зависит от того, что мы подразумеваем под боязнью Бога. Можно бояться, знаете, как Бога? Как тигра. А можно бояться Бога, как родную мать, которую я боюсь обидеть. Эту старушку, которая немощна, ничего. Я боюсь ее обидеть. Боюсь. Чего боюсь? Понятие страха, оно носит совершенно, так сказать, кажется, разное содержание. Я говорю, даже эти, кажется, формально противоположные ответы, оказываются оба верные. Верно. Надо бояться Бога не потому, что Он нас накажет и что-то с нами сделает, а потому, что мы должны, оказывается, иметь любовь к истине, к добру, красоте и боязнь нарушить. Как знаете, вот великолепную мебель поставьте, нужно действительно бояться, чтобы ее не поцарапать, правда же? Нельзя же взять и орех начать колоть на этом столе, на какой-то мебели. Говорит, ну разве это можно? Бойтесь, ни в коем случае не делайте этого. Правда же. Я просто взял это в качестве примера того, что, оказывается, наши слова, как они далеко не всегда выражают подчас то, что мы даже хотим сказать, как они неопределённы. Вот о жертве мы поговорили, и в то же время жертва какая? Жертва. Знаете, есть русская пословица? На людях и смерть красна. И действительно, часто отъявленный какой-нибудь трус может совершить такой подвиг жертвенный. Но не об этом, ясно, что не об этом идет речь. Что такое жертва? Когда она действительно той жертвой, которой достойна человека? И мы можем сейчас привести примеры, когда действительно достойны, когда свидетельствуют именно о том, что этот не простой человек, а исполнен действительно жертвенности, готов пожертвовать самой жизнью своей за других людей. Когда мы говорим о человеке с большой буквы, мы говорим о совершенстве. А что это такое? Как можем мы описать это совершенство? Вы знаете, очень любопытная вещь. Сколько в нашей литературе, особенно в философской литературе, в религиозно-философской литературе, в художественной литературе, сколько мы видим положительных героев и положительных образов того, кем должен быть бы человек. Очень много таких примеров мы находим. Но все это есть не что иное, как моя личная точка зрения. Вот Достоевский пишет и создал образ очень положительного человека. Очень положительно. Но вы знаете, парадокс какой? Он назвал-то его как? Даже неудобно и говорить. Идиот. Так он идиот как? Он сам назвал? Или он вынужден был назвать так, потому что его поведение со стороны вот нас, обычных людей, казалось каким-то даже ненормальным. Его бьет там этот несчастный Ракитин по щеке, а он вместо того, чтобы отреагировать, ну, так, как мы знаем, как мы будем реагировать, когда нам дадут, он: «Что ты сделал? Ты же страдать будешь!» Боже мой! О чем он переживает? Не о том, что ему такое оскорбление и такую боль, а о чем, что тот, который ударил этот, как он теперь страдать будет. То есть, что он себе сделал, какую рану своей душе, своей совести он нанес. Во всей мировой литературе мы можем находить только отдельные частные примеры того, как тот или иной писатель или мыслитель считает, что вот такой-то человек, возможно, он является тем совершенным образцом человечности. Но вы знаете, и миллион воззрений. Христианство обладает той отличительной чертой, в частности, я говорю, православие, могу сказать в данном случае христианство, что оно показывает реальный образ этого человека. Реальный. Не абстрактный, не подразумеваемый, не создаваемый моим, так сказать, мыслительными моими усилиями или фантазией, а реальный дает образ. Этот образ дан в Евангелии Христа. Затем вся история церкви показывает нам примеры этого человека с большой буквы. Мы их так называем, кто знаком с церковной терминологией, может быть, знаем. Мы их многих называем как преподобными. Слышите? Преподобные. То есть не только те, которые подобны Христу в своей жизни, они преподобные, то есть в высшей степени они приобрели те свойства, которые уподобляют его, этого человека, вот оно, первообразу человечности – Христу. Вот вы знаете, мы называем такие термины очень хорошие, как порядочность, мудрость, жертвенность, достоинство и так далее. Знаете, в чем тут проблема? Мы все время говорим о такой стороне человека или человеческой жизни, о внешней поведенческой стороне, и судим именно об этом. Как он, кто он в своем социальном плане, в социальном измерении? Можно ли, в какой степени с ним общение действительно и приятно, и положительно, и является добрым, и приносит, кажется, добрые плоды в этой нашей жизни? Мы все время, знаете, вот по этой идем горизонтали. А оказывается, закон очень интересный. Есть закон. Очень интересно, что вся эта внешняя наша поведенческая сторона, и порядочность подчас, и жертвенность, так, и прочие вещи, и нравственность, и дисциплинированность, все это может быть, но не выражать сущности человека. Приходится постоянно обращать внимание на пример, который очень-очень ярко показан в случае с Христом, которого распяли порядочные люди, вы слышите, безукоризненные исполнители всего закона Божьего, которые боялись, кажется, Бога, а внутри были чем наполнены. И это вам не проявлялось бы, проявилось только когда? Когда дошло, что называется, до дела. Вы знаете, мы стоим перед чрезвычайно важным вопросом. Нельзя смешивать нравственность и духовность. Это совсем разные вещи, хотя взаимосвязаны, но совершенно различные. Ведь это же потрясающий факт, что Христа распяли нравственные люди, исполнители всего закона Божьего, боящиеся Бога, еще как! Когда Христос даже в субботу исцелял, так они ему говорили: «Ты что делаешь, нарушаешь субботу, которую установил сам Бог? Ты против Бога выступаешь, значит?» Услышите? Да, Христос обличал их, потому что видел, откуда, из какого внутреннего источника это идет. Совсем не из Бога, не из того, что они Бога чтут, а из зависти. Из зависти, которая скрыта, покрыта покровом чего? Нравственного, порядочного поведения. Так вот, когда мы говорим о совершенстве человека, о чем это мы говорим? Оказывается, с христианской точки зрения совершенным человеком является не просто тот, или который ведет себя очень порядочно в этой жизни, нравственно в этой жизни, безукоризненно в этой жизни, верен семье, не нарушает законы, порядочен на работе и в общении с людьми, хорош. А вы знаете, в то же время, приходилось, наверное, и вам, может быть, разговаривать, да, наверное, чуть ли не каждому из нас, и вдруг этот человек, когда ему говорят: «Ну, вы знаете, все-таки неплохо бы, немножечко покаяться бы, ведь мы все много согрешаем». Ответ, страшный ответ: «У меня никаких грехов нет». Вот это да! Вы слышите, никаких грехов нет. Значит, нет никакого тщеславия, никогда у него нет. Я в данном случае, передо мной образ, личный образ человека. Это доктор наук, профессор. У меня никаких грехов нет. Я всю жизнь, я веду порядочную жизнь. Я ничего никому, никакого зла я никому не делаю. Вы слышите? Что такое сказать: «Я, у меня никаких грехов нет»? Человек или не понимает даже, что такое грех, и это присутствует, но еще хуже другое. С христианской точки зрения самое страшное, что есть в человеке и что может быть, это самомнение, это гордыня, сказать проще. «Я чист», вы слышите? Вы говорите, что я грешен? Ты сам грешен. Я чист, я безукоризнен. Вы знаете, это вообще очень, очень серьезный вопрос. Потому что человек не замечает, как у него и зависть, и желание похвалы, и тщеславие. Уж я сказал, и гордыни. И подчас это и скупость, и жадность, и, знаете, желание сверхкомфорта и прочих. Вы знаете, одно осуждение только непрерывно в каждом из нас. А ведь что такое осуждение? Когда я говорю: «Вот, представляете, что она сделала?» То есть, вы слышите, что я сказал? «Я бы такого никогда бы след не сделал. Это она такое сделала». Вы слышите, насколько я выше ее? Ух, оказывается, да чего же я безгрешный человек? Я такого бы не сделал. Даже он может этого не говорить. Это подразумевается самим фактом. Это сплошь и рядом. Оказывается, христианство говорит, что, обсуждая проблему человека с большой буквы, мы прежде всего должны обсудить проблему, что такое духовное совершенство человека. И вот здесь мы с вами наталкиваемся на весьма серьезные проблемы. Посмотришь в энциклопедиях, и что под духовностью только разумеется. Это, оказывается, эрудиция. Это, оказывается, умение себя вести в обществе. Это культура. Это эстетическое развитие. Услышишь, что это такое? Ну, это, в конце концов, ну, нравственный человек, то есть не нарушающий общепринятых законов морали. Вот что такое духовный человек. Христианство говорит: «Нет. Это совсем еще не духовность. Это не духовность. Духовность заключается в душе человека. Там она присутствует в человеке или ее нет. Духовность, о духовности человека свидетельствует прежде всего его мысли, его желания, его намерения, в конце концов, цель жизни, если он о таковой когда-нибудь думал. И большей части эта цель какова? Благополучие. Благополучие. И точка. За этим благополучием дальше я ничего не вижу. Даже будучи верующим, я иду к иконам, к мощам, к святыням. Зачем? Знаете зачем? Чтобы исцелиться от болезней, чтобы избавиться от всех этих бед, чтобы получить земное благополучие, о котором я, если у меня есть хоть немножко ума, прекрасно понимаю, что оно обязательно окончится. Когда? Ну-ка, кто это скажет, когда? В любой момент. Никто не знает, сколько еще он проживет. Я весь горю, вот мне только это сейчас получить. Получил и на тот свет отправился. Неужели много ума надо? Это я говорю, даже верующие люди, вы слышите, чем наполнены? Какой иконе надо свечку поставить, чтобы хорошо экзамен сдать? Вот что нас, оказывается, беспокоит. Оказывается, мы верующие материалисты. Дай нам прежде всего это, и больше ничего, оказывается. А уж верующие-то должны бы знать, что в конечном счете все наши беды, и внутренние, и внешние, обусловлены чем? Нашей духовной испорченностью. Что мы совершенно не обращаем внимания на наши мысли, чувства, желания, намерения, цели. Вот, оказывается, что такое духовность. И вот христианство говорит, кто такой человек? Кто такое? Тот, оказывается, который прежде всего и более всего обращает внимание на очищение своей души от всякой гадости. Какой? Ой, не будем говорить. Не дай Бог, если кто увидит, что у меня там. Нет-нет, я хороший человек. А вот сейчас какой мах, подойди, раз, и все откроется. А ведь это откроется. А ведь это откроется перед всеми нашими родными и друзьями. Все откроется, как я лицемерю. Объясняясь любви такому-то человеку, как я вас уважаю и люблю, до чего же вы хороши, а оказывается, я лукавлю. Я ищу от него какой-то выгоды или какой-то карьеры. Вы слышите, какой страшный духовный порок во мне. Я нравственно? Ничего. Я безукоризнен. Я ему говорю приятные слова. Да чего же вы хороши? Вы лучшие в мире? Давай, давай. А на самом деле что во мне? Поэтому одним из основных вопросов, когда мы говорим о том, кто такой человек, а тем более воспитание человека, прежде всего, о чем мы говорим? Первый вопрос, важнейший вопрос – мировоззрение. Совсем по-разному на человека смотрит какой-нибудь буддизм, какой-нибудь тантризм, иудаизм, ислам, христианство, католичество, православие. Ух, вы знаете, что вы, совсем разные представления о человеке. И невозможно говорить о воспитании человека, не определив, прежде сказать, а вы о чем говорите, о чем вы говорите? Может быть, действительно лучше всего воспитать человека в атеизме. Атеизм. Нет Бога, нет души. Слышите? Нет будущей жизни. Я воспитываю кого? Того, кто должен здесь, вот в этот миг земной жизни, как-то так прожить, чтобы никому не помешать, ну, если возможно, помочь кому-то, но главное, никому не причинить вреда. И все. Это самое большее здесь. И точка, и все окончено. Первый вопрос, который должен решить человек, который говорит о воспитании человека, это вопрос мировоззрения. Если нет Бога, нет души, нет вечной жизни, простите, какой тогда смысл жизни, если сегодня я жив, завтра мертв? И вот отсюда дикий совершенно, дикий возглас: «Бери от жизни все». Я спрашиваю этого человека: а что ты можешь взять? Может, другой желудок пришить или что как? Что ты можешь взять-то еще? Бедный человек. Тем более не знаешь, во мгновение ока сейчас ты есть, через час тебя нет. Что за глупость такая? Что ты можешь взять? Напротив, если есть Бог, есть вечная жизнь, есть душа, я тогда понимаю. Тогда я понимаю смысл жизни. И тогда совершенно у меня меняется представление о том, кто такой человек. Это не одно из живых существ, только на двух ногах ходящее, которое сейчас есть, через час его не будет. Вы подумайте, до чего только не свести человека. То от обезьяны, то от общего предка, из которого в одну сторону обезьяна, в другую человек. Это все время попытка оскотинить человека, чтобы он, ты понял, что он... что ты животный, и больше ты никто, и все твои интересы должны чем быть наполнены? Вот, вот этим животным. Если есть Бог, тогда я понимаю, что такое... понимаю смысл своей жизни. Тогда я понимаю, если я прикоснусь к православному мировоззрению, что такое духовное состояние человека. Это, оказывается, чистота души. Чистота души. От чего? От всего того, что противоречит, противоречит евангельскому учению о человеке, евангельским заповедям как таковым. Я тогда понимаю, вот что такое человек. Вот, вот оно, совершенное существо. Возможно ли это? Не мечта ли это? История христианской церкви показывает нам такое колоссальное количество примеров тех людей, которые, став на путь христианской жизни, жизни по Евангелию, достигали вот этого духовного совершенства. Именно его достигали они. И тогда они буквально преображали вокруг себя человеческое общество. Они буквально поражали людей просто самим своим образом. Вот где мы можем найти человека с большой буквы. Он был. Это Христос. Он есть. И, оказывается, есть огромное количество тех, которые уподобились Ему и стали этими человеками, скажу так, с большой буквы. Вот где, где, так сказать, корень, корень понимания этого вопроса. Вот вопрос уже воспитания такого человека. О, это вопрос большой. И он также, в свою очередь, кстати, обусловлен мировоззрением. Я могу воспитывать кого? Ты должен быть лучше всех. Ты мне не приходи, если четверку получишь. Ты должен быть лидером. Ты должен быть чемпионом. Я не знаю, кем еще ты только не должен быть. Сращивают прям... прям с пеленок взращивают тщеславие вот это, погоню за этими всеми вещами. Кстати, даже не понимают, простите меня, эти глупые родители, на плаху кладут они своего ребенка. Ибо малейший промах в том, чем он живет, это для него тягчайшее страдание. Он занял не первое место, а последнее. О, ужас! Не первое, даже второе, третье. О, трагедия! И эти трагедии непрерывно будут. Вы слышите, как мы уже наказываем даже здесь, в этой жизни, своего ребенка, когда его воспитываем, как на дрожжах, ты должен быть таким, таким, таким. А он наказывается, а у него-то и не получается. В любой момент может не получиться. Это же естественно. Это же жизнь. Что вы? Как мы уже кладем своего ребенка, что называется, под нож и раним его этими вещами. Христианство говорит, нельзя этого делать. Это греховная вещь. Что такое греховное? Что такое грех? Грех, говорит христианство, это рана, которую ты, человек, сам себе наносишь. Ты тщеславишься. Ты перед другими свой нос задираешь, да? Ты себя ранишь. Вы подумайте, два совершенно различных направления воспитания человека. Одно пытается всячески тебя, вот, ты таким должен быть, вот. И делаем из человека мученика, который всю жизнь, как бы не сорваться, сорвался, о, Боже мой. Или христианство, которое говорит, тщеславие и прочие вещи – это грех. Да, на который дело ты поставлен, ты должен, говорит христианство, по совести его исполнить наилучшим образом. И опять говорит, почему? А потому, что такова божественная заповедь. Это исполняет дело как от Бога, вы слышите? И я понимаю, да, я буду стараться. Я буду, да, стараться так, как только могу это исполнять. Почему? Я как от Бога это исполняю. Но смотри, если даже ты чего-то достигнешь в этом направлении, не вздумай задирать свой нос. И в этим самым ты подрубаешь под корень свою человечность. Я привожу этот пример как, может быть, один из ярких примеров, когда сталкиваются два совершенно различных вектора воспитания человека. Тут тщеславие и гордыня, тут лидерство, тут ты первый. И здесь нет, ни в коем случае нельзя этого допускать. Но ты должен всегда стремиться к тому, чтобы исполнить то дело, за которое взялся, наилучшим образом. И это требует что? Заповедь. Если хотите, это требует Бог. Понимаете, какие вещи-то, перед какими мы стоим? Воспитание человека. Вот поэтому ставить иногда вопрос, а почему даже в контексте православия воспитывать? Хорошо, скажите, в каком? Вот как православие воспитывает. Все эти вещи, вот это духовного порядка, зависть, тщеславие, лицемерие – это преступление против себя. Слышишь, человек? Хорошо. Так, а какую альтернативу мы, интересно, найдем христианскому воспитанию? Что, там, где все эти страсти нормальны, да? Он конфуцианцы, например. Ты держи меч, нож под подушкой до тех пор, пока ты не отомстил своему врагу. Я не буду перечислять другие вещи. Их очень много. Дело не в этом. Христианство, православие говорит, что страсти – это все то, что мучает человека. И более того, не только это мучает, а есть и другая сторона, которая чрезвычайно тоже важна. Православное мировоззрение говорит о том, что мы своим духовным содержанием можем духовно соединяться или действительно с Богом, или наоборот. Один из величайших святых православия, Антоний Великий, так и пишет, когда мы живем согласно Евангелию, мы соединяемся с Духом Божьим. Когда мы напротив все это нарушаем и живем вопреки, обратите внимание, соединяется дух наш с демонами-мучителями, которые мучают нас. Как мучают? Как мое уязвленное самолюбие. Какие-то мучения? Ну, кто не переносил? Моя зависть. Кто, интересно, этого не знает? Боже мой, да любой возьмите грех. Демоны, вот они где демоны, мучитель. Не думайте, что обязательно этот человек должен бесноваться, там биться о пол головой или еще что-нибудь. Вот они, демоны-мучители. Чего только не коснись. Вот, оказывается, в чем опасность-то еще, помимо всего прочего. Вот, если хотите, почему мы должны, почему в контексте православия оно направляет человеческий взор в самую сердцевину нашего человеческого существа и обращает внимание на то, о чем психологии говорит надо только по самой поверхности, касается только его кожи, а здесь скрывается глубина душевной жизни. И говорит, вот где истоки человеческой жизни. Откуда радость? Из сердца. Откуда страдания? Из сердца. Откуда радость? Из чистоты сердца. Эта чистота сердца достигается особым образом. Есть христианский образ жизни. Есть христианский образ жизни. Это целая, если хотите, наука. Правда, звучит она очень-очень, кажется, устрашающе. Хотя только устрашающе потому, что ну, не знаю, о чем идет речь. Есть наука, которая именуется аскетикой. От слова «аскео», то есть «тренируюсь», «упражняюсь», «подвязаюсь». Христианство к чему призывает? Человек, трудись над собой. Вот мы знаем, как трудиться над собой. Заставить себя учить язык, изучать какую-либо науку, трудиться там в спорте, тренироваться. Христианство говорит, человек, трудись над собой. Пришла тебе дурная мысль. Борись с ней, пока не поздно. Если ты с ней не будешь бороться, если ты начнешь ее воспитывать себя и культивировать, ой, как ты пострадаешь. Я не помню у кого, может быть, сейчас кто-то из педагогов мне напомнит это, такой случай из литературы, когда случай такой, я помню основную суть, когда ну, что-то такое делает дома, ах, молоток мне надо, ой, пойду я, сбегаю к соседу. А потом начал думать, сосед, а по-моему-то он проходил, я поздоровался, он только кивнул. Вообще-то он ведет себя заносчиво, вообще-то негодяй. И, наконец, так себя распалил, что прибегает к нему и говорит, а провались ты своим молотком, что-то торопил, что с тобой? Ничего не понимает. Великолепно показано. Вот если кто-то помнит это, то подскажите, у кого это. Как великолепно показал, что, оказывается, духовная жизнь где протекает? Внутри меня. Никто не слышал об этом. Внутри так себя распалил, что уже возненавидел соседа своего ни за что, ни про что. Конечно, воспитание этой духовной стороны человека невозможно без нравственного воспитания. Это совершенно очевидно. Это бесспорно. Если мы не начнем бороться с самыми такими ну, грубыми, что ли, страстями, именно страстями, то ничего мы, конечно, не достигнем. Это совершенно очевидная вещь. Когда человек лжет непрерывно, когда он ворует, когда он оскорбляет других. О какой тут духовности говорить-то? Что вы? Воспитание человека должно начинаться вот с этих вещей. Самые грубые, борьба с этими вещами. Как важно здесь подсказать человеку, который только начинает возрастать, прекратить этот процесс лжи, и прочих всяких вещей. Но еще раз вам говорю, православие объясняет, зачем это. Я знаю, зачем. Православие отвечает, зачем. Ты учти, твоя жизнь – это только миг. Ты слышишь? Миг. Твоя подлинная жизнь, вечная, открывается потом. Учти, ты должен достойно войти туда. С грязью с этой, избави Бог, входить туда. Избави Бог, когда все откроется перед лицом всех. Постарайся войти туда чистым, насколько это возможно. Для этого предлагает покаяние даже, которое омывает душу человеческую. Услышите, что православие указывает перспективу, бесконечную перспективу жизни. Нет веры в Бога, нет перспективы. Вот стена, и все, и окончено. Говорят, как воспитывать? Как воспитывать? Никто никогда не мог воспитать, будучи сам невоспитанным. И когда мы хотим воспитать детей своих, а сами чего только делаем на их глазах, в их присутствии, в общении с другими людьми, что же мы делаем тогда? Разве это можно? И ругаем, и ругаемся, и осуждаем, и злословим, и хотим вырастить, воспитать человека. Простите, грязью обливаем его душу, когда он видит неправду, когда он видит ложь от родителей, когда видит их недостойное поведение. О чем там говорить? Ну что вы? Невозможно воспитание там, где нет самовоспитания. Невозможно. Или-или. Третьего просто не дано. Это первое необходимое условие. Поэтому с чего, говорят, начинать воспитание? Прежде всего, с себя. С себя. Вот тут-то и я вам скажу труднейшее дело. Я могу говорить прекрасные слова о том, как надо воспитывать направо и налево. Как только касается вопрос себя, так я чувствую. Гадкая мысль пришла, и я в ней живу. И в ней живу. Ну, в надежде никто ж не видит, правда же? Никто не видит, не знает, дети мои не видят. Ошибаемся, ошибаемся. Дух творит себе формы. И это вылезет наружу. Обязательно это вылезает наружу. Уж я не говорю о том, что дети нутром своим чувствуют, что происходит в душе родителей. Поэтому без обращения внимания к себе, без действительного воспитания себя, ни о каком воспитании человека с большой буквы, который перед нами стоит, не может быть и даже речи. Если говорить дальше о том, какие средства при этом, может быть, другие еще средства. Я скажу, очень много значит литература. Ой, как важно. Ой, как важно следить за литературой. Как важно предлагать ребенку литературу хорошую. Ведь сейчас я вам скажу, это удивительное дело, но все, дети перестают читать даже. Забыли о великолепной литературе, классической литературе, например, XIX века. Ведь там же просто это удивительно, что... Ну, подумайте, какой-нибудь Аксакова Сергея Тимофеевича, детские годы Багрова внука. Как раз ребенку, детские годы. Так это же, кажется, весь упиваешься там. Так бы и захотел с этим Багровым внуком на эту рыбалку на рассвете только туда окунуться. Поглощать, какая красота-то там. Красота в этой литературе, в этой поэзии, в этом художественном творчестве. А музыка? Хорошая музыка, я говорю. Народная музыка. Это же чудо. Народная, говорю, музыка. Даже классическая музыка. Замечательная. Но уже рафинированная. А народная музыка. Эти песни народные, эти танцы народные. Пожалуйста. Пожалуйста, посмотрите, какие. Вот в чем, мне кажется, можно, даже можно людей совершенно, кажется, светских, кажется, далеких даже от церкви. Вот на что нужно ориентировать. Почему? Там здоровый дух. Вы слышите? Там дух здоровый в этом народном творчестве, в этой литературе. Здоровый дух. В отличие, простите меня, от современной, когда все рассчитано на то, чтобы возбудить нервы. Нервы. Посмотрите, сколько пели в нашем народе. Сколько пели, только вспомните. Всегда это было пение. Собрались вместе, поют. Теперь в лес пойдешь и там смотришь. Сидят, где вы спать. Послушать бы хотя эту тишину леса, этот шум, эти птичий гомон. Нет, эту шарманку включили и орет на весь лес. Думаешь, бедные люди, они уже перестали даже чувствовать красоту. Красоту перестали чувствовать. А ведь красота, если хотите, это одно из свойств Бога, одно из свойств души человеческой. И какая беда, когда мы уничтожаем эту красоту. Если говорить о православной среде, о православных родителях и воспитании, конечно же, необходимо приучение к молитве. Конечно же, необходимо. Молитва – это великое, кстати, дело. При условии, конечно, если она совершается правильно, если приучили к правильному ее совершению, то есть с вниманием, не пустое вычитывание, бессмысленное, как попугаи, какое надругательство, я скажу вам, над молитвой, и которое вошло как рок, как страшная болезнь, вошла, к сожалению, в христианскую среду, когда все вычитывается, приучать к молитве. Лучше немного, но с вниманием и благоговением. И ребенка надо приучать именно к этому, чтобы он с вниманием обязательно, только тогда. Более, скажу еще, знаете же даже о чем? Пост. Это то, против чего сейчас эти ювенальщики и прочие с ума сойдут. Ох, как необходимо это, приучать ребенка уже к некоему воздержанию. Вы слышите? Чтобы он приучал себя, чтобы он был хозяином желудка, а не хозяин над ним. Мы страшное дело совершаем в воспитании, когда полностью порабощаем человека, его желудку. Посмотрите, что, как рассказывает вот старшее поколение, да, как много им давало это воздержание. Пост может быть разный, хотя бы в чем-то воздержание, хотя бы в чем-то, как это воспитывает человека. Что вы? Это приучает его к господству над своими, если хотите, эмоциями, желаниями, над своими страстишками, которые уже возникают в ребенке. Это созидает его дух, делает его сильным. Это животное, откуда повеяло чем такое, и уже побежало животное на этот запах. И детей приучают, как животные. Только захотел, хватит. Подожди. Вот будет обед, и все вместе покушаем. Нет. Только не прям, тут хватил, какая-то безалаберность, какой-то хаос жизни. Какая жалость, никакой дисциплины жизни. Какая, я вам скажу, беда. И праздников тогда у этого ребенка не будет. Без поста нет и праздника. Вот, знаете, я смотрю на время, да, уже немножко, я, кажется, увлекся. По-моему, я только вот некоторые обозначил, кое-какие совершенно моменты, но я думаю, что сейчас, может быть, у вас, если будут вопросы, то пожалуйста, потому что я боюсь, мне дали вот такой целый, видите, какой перечень вопросов, да, и если я на все начну отвечать, то завтра уже до вечера, до Мариинного стояния, о котором сказал отец Иоанн. Это немножко, по-моему, долговато будет. Вот. Поэтому, если у кого есть какие-то вопросы, то прошу вас, пожалуйста, и мы можем поговорить. Тут еще много вопросов, которые я просто не мог затронуть.
С чего начать работу по приобщению детей и молодежи к православию? Пусть даже к ознакомлению, если предстоит работа с абсолютно светской и неподготовленной аудиторией.
Я думаю, что можно было бы начать, знаете, с чего? Со знакомством с жизнью замечательных, в скобочках, православных людей. жизнью замечательных людей. Я не говорю о том, что это обязательно надо читать жития святых. Они же светские. Нет, совсем не обязательно. А почему не познакомиться с жизнью, например, Суворова или Пушкина? Посмотрите, он с чего начал-то. Писал прям чуть ли не атеист. Пришел к чему, посмотрите только. А Достоевский, который говорил: «Моя осанна, моя вера через горнило сомнений прошла». Посмотрите, как это, ой, как много значит это. А если почитали его «Жизнь Хомякова», этого удивительного человека, славянофила, Киреевского, его собрата, который был великолепно, знал всю германскую философию и считал, что без Гегеля Россия не воспрянет. А потом эта умница, который стал потом самым преданным учеником Макария Оптинского. Обрянчанинова жизнь, для чего замечательный Игнатий, этого аристократа, который все бросил, все, вы представляете, от всего отрекся. Гнев императора на него, отречение родителей. Это, конечно, уникальный пример, но надо же иметь в виду и это, и эти уникальные примеры. А сколько сейчас вот церковь прославляет новомучеников. Вы посмотрите, какие перенесли они страдания, но не отреклись от веры. Какие это замечательные были люди. Так вот, мне кажется, что начинать можно с чего? С чего? Хотя бы с жизни замечательных людей. Их пример, их образ, часто их путь к Богу. Ой, как много мог бы дать. Он, Серафим Роуз, например. Это современный, можно сказать, 20 века подвижник. Посмотрите, вырос в протестантской семье, фактически атеист. Каков у него был интересный путь к православию. Умница, образованнейший человек на редкость. Посмотрите, как он пришел к Богу. Вот так, если мы будем выбирать хотя бы. Вот, для этого надо знакомиться. Вот такие биографии, и проводить семинары, или давать какой-то реферат по жизни, с которым бы выступали сами ребята, рассказали бы. Ну что вы, это была бы такая замечательная, я бы сказал, линия воспитания, которая ненавязчивая и в то же время очень действенная. Я вот думаю, что это один из таких вот хороших, я бы сказал, ну, путей. Так.
Алексеевич, если понятия нравственность и духовность разные, почему всегда говорят о духовно-нравственном воспитании?
Ну, правильно, что так и говорят. Нравственность без духовности – это, знаете, это что-то скольжение по поверхности. Я могу быть таким нравственным, что вы ко мне, знаете ли, и не подойдете. Скажете, да с кем угодно, я лучше с пьяницей буду иметь общаться, чем с этим нравственным. Это гордый человек, который сверху вниз смотрит. Вы знаете, кто я? Знаете? А, не знаете? Я нравственный человек. У меня нет грехов. Я безукоризненный. Ой, прям страшно становится от такого человека. Почему и приходится вот говорить, что нравственность необходима? Да, конечно. Но главное – это духовность. Но невозможно приобрести чистоту сердца, то есть внутреннего моего содержания, если я попираю нравственные нормы жизни. Поэтому мы все время говорим о духовно-нравственном воспитании, то есть об обращении внимания не только на поведенческую сторону человека, но и о том, чтобы он обратил внимание, наконец, на то, чем он живет внутри. Внутри, чем ты живешь, голубчик? Ты о чем думаешь? Ты к чему стремишься? Ты что хочешь? Ты что жаждешь? Оцени эти свои вещи с точки зрения совести и Бога, и тогда, может быть, ты станешь на путь правильной человеческой жизни. Тот, кто не обращает внимания на свою внутреннюю жизнь, он, знаете что, стоит над пропастью. Очень часто эти все по поверхности нравственные, кажется, люди, потом неожиданно читаем, Ого, что сделал! Ничего себе! А почему? Потому что вся его нравственность была построена на чем? На гадкой духовности, которой у него просто и не было, значит. Вот почему мы говорим о том и о другом.
Алексей Ильич, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с толерантностью. Сейчас дети внушают, что все хорошо, и все имеют право на свое мнение, в том числе и сексуальные меньшинства.
Дело в том, что это понятие толерантности, оно может иметь, по крайней мере, два смысла. Узкий смысл и широкий. Толерантность – значит терпимость. Мы можем быть терпимы к убийствам? Говорит, нет, 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 вы что? Нет. К воровству? Нет, нет, нет. К совершенно бандитскому и хамскому поведению, украй сердец. Нет, нет, нет. Так обратите, что мы подразумеваем под толерантностью тогда? Терпимость к чему? А если к сатанизму? Как, мы должны быть терпимы или нет? Начинают думать. Ну как же, это же его мировоззрение. Дело вот в чем. Я могу и должен относиться с терпением или с терпимостью, если хотите, к человеку и понимать, что он имеет право, и я не могу у него отнять право, на любое мировоззрение, но я никогда не могу быть терпимым к тому мировоззрению, которое несет зло человеку. Нельзя смешивать эти вещи. Нельзя. Я могу сочувствовать этому пьянице. Да, бедняга попал. Попал. Но я никак не могу быть терпимым к пьянству. Я могу даже, если хотите, состраданием отнестись к этому вору. Но я никогда не могу быть терпимым к воровству. Так и в плане науки, посмотрите. Если ученые будут безразличны к тем теориям, которые возникают, тогда никакой науки не будет. Посмотрите, какие у них дискуссии, какие споры между собой у них происходят. Какая теория правильная, а какая ложная? Это естественно. Без этого наука не может двигаться. Спорят, осуждают, рассуждают вовсю. Религия – та же наука. Та же самая наука, только касается другой сферы. Почему это в медицине спорят? В физике спорят? В астрономии спорят? А в религии вдруг нет? Почему? Так и здесь. Я, пожалуйста, могу относить к человеку других религиозных убеждений здесь и должен относиться как? С полным благожелательством, с уважением его достоинства. Но я тут же могу и обязан говорить, в чем я не согласен вот с таким-то религиозным воззрением. Это естественно. Это мое тоже право, вы слышите? Право. И когда вдруг говорят, что мы должны быть терпимы, то есть ничего не говоришь, что сатанизм – это плохо? Это я не понимаю. Почему это такое? Почему? Почему мы говорим, что солнце вращается вокруг Земли? Мы говорим, это неверно. Как вы смеете это говорить? А если человек так убежден? Вы знаете, в Англии есть клуб так называемых плоскатиков. Клуб чудаков, которые утверждают, Земля плоская, как блин. Им говорят, ну, слушайте, ну, посмотрите, вот, со спутника же фотографии. Ну и что фотографии? Все можно сейчас сделать фотографии. Плоская Земля. Пожалуйста, вот горизонт, идите, и вы увидите, что плоская. Никакой шарообразности. И что мы должны? Скажите, имеем мы право не соглашаться с ними и говорить, что нет, это не верно, или не имеем права? Не будем смешивать. Одно дело – моя толерантность в отношении человека и его право иметь какие угодно убеждения. Другое совсем дело, когда касается самого убеждения. Здесь мы должны, имеем полное право на взаимную критику. взаимное обсуждение. Иначе науки не будет. Крест на науке. То же самое и на религии, потому что религия является наукой. И каждая из религий представляет из себя свою научную теорию. Научная теория вот такая. Например, в буддизме Бога нет. Ну ладно, да, такова ее научная теория, этого мировоззрения. Понятно? Или Бог там никакой не Троица, а один Бог. И что мы должны? Имеем мы право? Имеем, конечно. Полное право должны иметь на анализ и критику тех мировоззрений, с которыми мы, с которыми я не согласен. Вот так, что такое толерантность.
Как действовать учителю, который готов вести работу по ознакомлению своих учеников с православием, но точно знает, что среди них есть представители других вероисповеданий? Например, если планируется экскурсия в монастырь, а среди учащихся есть мусульмане. Если в ходе экскурсии планируется молебен.
Да ничего страшного, чего мы так боимся-то? Ну так что же, не хотят они? Ну пусть выйдут из храма, не участвуют в этом молебне. Чего же там особенного? Я удивляюсь просто. Посмотрите, что в Думе творится, когда там разные люди, да, обсуждают разные проекты. Уж там просто до неприличия доходит, и ничего. Правда? Вон предвыборная кампания президентская. Вот смотрите, какие господа некоторые претенденты. Что только вы делали? Как оскорбляли друг друга даже. Какие вещи, уж не знаю, приписывали или на самом деле там. И ничего. Здесь вдруг мы боимся. А почему здесь? Ну что же, других мировоззрений, другой религии. Ну, пожалуйста, поскольку это мероприятие культурное, связанное с посещением, допустим, храма. Хотите? Побудьте. Нет? Ну, пожалуйста, постойте. Я не понимаю, что тут... Это просто создает вот это вот... Видите, как толерантность, подмена происходит. Вместо того, чтобы сказать, мы уважаем достоинство человека, иметь мировоззрение, тут же ловко переносят на «не смейте уже, не смейте критиковать само мировоззрение». И потом, в конце концов, вы знаете, что такое демократия? Вот мы и не знаем, что такое демократия. Демократия, ну, я не перевод даю слово «власть народа», а что значит демократия? Что такое? Власть большинства. Слышите? Вот, в Думе голосуют, 51% за, 49% против. И что? Принимается 51%. 49%! Вы что делаете? Вы оскорбляете меньшинство, да? Закон что, не принимается? Принимается. Слушайте, это... Вы же знаете, везде оппозиция. Вот и у нас сейчас, пожалуйста, «Единая Россия» принимает большинством голосов. Там господин Жириновский, там что делает, произносит огненные речи, да. Но принимается закон. Это что такое? Оскорбление меньшинства или нет? Почему в области политики, оказывается, мы можем допускать такие шаги, и это не считается оскорблением меньшинства? Правда? Как только касается религии, о, Боже мой, как вы смеете... Да. В общем, это, знаете, лукавая подмена идеи толерантности, этого принципа толерантности. Ничего страшного? Нет. Пусть. Или постоят, если хотят, полюбопытствуют. Правда, интересно? Интересно же, интересно. Знаете, какие буддийские, например, моления, какие интересные. Какие там драконы, знаете, летают. Ух, как интересно. Я православный смотрел, и ничего. Вот так, ничего страшного, да.
Алексеевич, как вы относитесь к девочкам, совершившим акт вандализма в храме Христа Спасителя?
Да очень просто я отношусь. Так же, как и к многим другим девочкам и мальчикам, которые совершают какие угодно неблаговидные поступки. Как мы должны к ним относиться? Как? Очень просто. Можно только сожалеть. Сожалеть. И все. Сколько поступков совершается вандализма? Почему-то в такой храм Христа Спасителя, но что-то такое. Да, это, конечно, это акт, который для, с точки зрения верующих, это кощунственный акт. Но сколько совершается всяких преступлений и ужасных поступков? Как можно с христианской точки зрения? Только сожалеть можно об этом. Слышите? Сожалеть. Но если бы они, например, взяли и покаялись, и обратились к священноначалию, обратились, сказать, извините, ну вот мы совершили глупость, вполне это сознаем, простите, я думаю, мы должны были бы обратиться к светской власти о чем? Смягчить наказание. Вот, мне кажется, церковный ответ. И все.
Алексей Ильич, как следует относиться к средствам массовой информации? И второй вопрос. Как привить ребенку правильное отношение к телевидению?
Знаете, этот вопрос уж очень общий характер-то носит. Очень общий характер. Надо бы, конечно, если бы удалось, во-первых, родителям самим победить страсть к телевидению и к читанию журнальчиков, газеток и прочих всяких вещей. Ибо если до тех пор, пока они неравнодушны к этому, можете быть спокойны. Дети будут в 10 раз более неравнодушными. Это совершенно очевидно. Средства эти массовой информации разные же все-таки, вы же понимаете. Есть и, так сказать, достаточно чистые, положительные, но, к сожалению, к великому сожалению, сейчас большинство носит характер развращающий. Видимо, это целенаправленная акция, это сомнений не вызывает, потому что зачем наполнять эфир жестокостью, кровью, насилием, страданиями, безнравственностью, совершенно ясно. Ясно. Какой источник? Если кто, вот кто из здесь сидящих захотел бы такие программы бы выпускать? Я не знаю, кто бы. Создавать такие программы, подумать, ведь же целые фильмы создаются. Совершенно ясный источник какой. Вот мы никак не можем себе представить, это не вмещается. Это действительно сатанисты. Другого слова нет. Для сатаны это свое, это жестокость, убийство и разврат. Это же совершенно ясно. Неужели это трудно понять? Я удивляюсь, если беру плод с дерева, кусаю, боже мой, какой ужас! Значит, мне понятно, какое дерево. Ядовитое. Так и здесь. Это первое и второе. Как бы важно было усвоить себе следующее. Ни одно впечатление, которое мы воспринимаем, которое в нас есть, внешнее ли впечатление, внутреннее впечатление, ни одно впечатление не исчезает из нашего подсознания. Сознание, а затем и подсознание. Человек представляет из себя компьютер с бесконечной памятью. Это уже доказано, просто экспериментально доказано. Потому что всплывают из подсознания подчас такие вещи, которые, не знаю когда, совершены, и которые человек даже и забыл, что это было. Все сохраняется, но не просто сохраняется. Не просто сохраняется, а создает потенциал духовный в душе человека, который действует на душу, на сознание, на чувства, на все деяния человека. Вы слышите? Это все действует. Приходилось приводить пример такой. Представьте себе, вот пригласили в какой-то дом, где, так сказать, ну, устроен прием шикарный. Шикарный прием. Люди входят и вдруг хватаются за носы и убегать обратно под разными предлогами. Хозяин ловит, вы что? В чем дело? Оказывается, здесь все великолепно. Яство, Боже мой, вплоть до соловьиных язычков. Но оказывается, где-то щель в полу, а там под полом, ну, простите меня уж, я скажу, издохла крыса. И идет оттуда этот аромат. Слышите, кто захочет, интересно, потом кушать эти великолепные яства бегут. Мы можем закладывать в себя, это надо очень хорошо помнить, закладывать в себя. Или, повторяю еще раз, простите меня, дохлую крысу, или наполнить наше сознание благоуханными цветами. Слышите? Мы свою жизнь определяем. Вы посмотрите, ни с того, ни с чего. У человека плохое настроение. Не знает, что делать. Чуть ли, знаете, такая тоска. И он начинает спрашивать, что с вами? Чего? У вас что, на работе плохо? Нет. Ах, здоровье? Прекрасно. В семье? Да ну что вы, великолепно. А чего? Не знаю. А чего? Вот в том-то и дело. Мы закладываем в свою душу вот эту гадость. Закладываем. И эта гадость давит на нас и выражается и в нашем настроении, и в нашем душевном состоянии. Почему христианство и говорит, вы знаете, борись со всеми дурными мыслями, не смотри гадости, не читай, потому что все остается. Посмотрел, все остается. Единственный способ, и он только христианство его предлагает, это действительно правильная и духовная жизнь, когда человек борется с этим и кается за то, что позволил себе поступать вот таким образом. Покаяние смывает только это. Вот, оказывается, мы перед чем стоим. Так что СМИ, видите ли, разные бывают эти средства массовой информации. И надо быть очень осторожным к этим, ко всем вещам.
Будет замечательный предмет, да, богословие. Будут детей учить священное писание, да? Но должна быть практика. Мне кажется, что хорошо бы применять, как вам объяснить, ну, наверное, вот да, те дела милосердия. Понимаете, не просто заучить, вот как урок химии. Что-то учат, я записываю тетрадки, какие-то формулы, а потом опыт. И опыт гораздо интереснее.
Надо приучать детей именно и к этому, чтобы они не только видели эти картинки, выдающиеся достижения спортсменов и прочее, а пришли бы к человеку тяжело страдающему. Увидели, да, оказывается, что может быть, сколько страданий в мире, чтобы пробудилось хоть немножко милосердие к людям, да. Вы знаете, однажды я в церкви стою, а ко мне подходит маленькая девочка, лет 3, наверное, смотрит на меня и говорит, а я вас знаю. Я говорю, ты откуда меня знаешь? А вы сказали, что если бы 18-летняя девушка увидела, какой она будет в 80 лет, то ей стало бы плохо. Вы слышите, как? Мать стоит рядом и смеется. Девочка услышала самое главное. Это уже понятно, да? Мы не хотим посмотреть вперед. Вы слышите? Мы вечно думаем, что будем такими, какими не хотим. Ой-ой, как страус. Знаете, голову в песок. Так ему нет, никогда не будет 80. Всегда будет 18. Вот как мы живем.